Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, у меня в гостях Трофим Татаренков, автор канала «Не социальная сеть», телеграм-канал, подчеркиваю, эксперт по стратегическим коммуникациям. Трофим, привет!
Добрый день, добрый день.
Значит, смотри, история такая. Мы сейчас будем обсуждать тектонические изменения, которые происходят в телеграме. Я понимаю, что для многих наших слушателей Телеграм сам по себе это штука, во-первых, запрещенная Роскомнадзором, а во-вторых, ну, удел, ну, скажем так, 15-20% жителей нашей страны. И тем не менее, то, что происходит в Телеграме сейчас, это один из симптомов нашего времени. Деанонимизация. Телеграм-каналы у нас, по большей части, они были анонимными до сих пор. Сейчас происходит массовая деанонимизация. Выясняются имена хозяев, владельцев этих телеграм-каналов. Зачем?
Ну, сложное слово, которое не каждый может, в принципе, произнести правильно. Да? Есть термин такой, называется деанон. Мы на нем, это сокращение мы используем. Зачем? Ну, в принципе, в первую очередь, это доверие. Самая главная тема у нас в информационном пространстве – это доверие либо есть, либо нет. Каждый канал бьется за… Каждый информационный канал бьется за то, чтобы повысить свой рейтинг доверия. Это как средства массовой информации, имеется в виду каналы распространения информации, так и электронные СМИ, в том числе и сам Телеграм. Начиналось все это с того, что у нас было огромное количество анонимных каналов, которые давали той или иной степени правдивости информацию.
Начнем с того, зачем они были анонимными? Ну, то есть, понятно, что у нас есть пищевые привычки. Мы привыкли потреблять информацию тем или иным образом. Кто-то смотрит телевизор там по вечерам, программу «Время». Вот. Кто-то читает газеты по утрам. Mm-hmm. Кто-то ходит в интернет, в соцсети. И лента, которую формирует соцсеть, она, в общем-то, достаточно для человека, для того, чтобы он ориентировался в окружающем мире. Кто-то ходит в Телеграм, подписывается на разнообразные каналы. Нафига нужна была анонимность?
Это очень полезная вещь в данной ситуации, потому что Телеграм позволял, ну, создавал иллюзию, скажем так, того, что никто не узнает, кто ты есть и откуда у тебя эта информация. И вот, представьте, сидит условный чиновник в условном Смольном, у него куча информации, которую он не имеет права даже жене рассказать. И тут вдруг появляется ситуация, когда он может всему миру рассказать эту информацию, еще и денег на этом заработать. И вот он открывает анонимный канал, покупает в Финляндии сим-карту. Поначалу даже покупали прямо в России, но потом поняли, что за это может прилететь. Покупает в Финляндии сим-карту, оформляет на нее телеграм-канал, называет его Вася Пупкин, и под именем Вася Пупкин начинает правду-матку рубить про то, как у нас в стране, допустим, все плохо или хорошо. Ну, плохо лучше продается.
Слушай, но анонимность, она, ну, как бы изначально, это не тот уровень доверия.
А тут очень интересно. Когда ты даешь информацию, которая через какое-то время подтверждается, люди видят в тебе инсайдер, и им уже не важно, кто ты.
У тебя уже есть репутация.
Конечно. Ты создаешь себе репутацию инсайдера, и потом совершенно замечательно на этой репутации зарабатываешь себе весты, либо деньги, либо сначала весты, потом деньги. Mm-hmm. Ну, все же монетизируется. Мы же все равно здравые люди, мы понимаем, что это все делается ради монетизации.
Так.
Когда тебе не дают титул, тебе дают славу, как миледи, да, что вы хотите? Славу и титул, деньги и титул. Мы здесь в данной ситуации титул не получим, а деньги получим.
Угу. И сейчас вот эта лавочка с инсайдерами, с анонимными источниками, которые вели вполне ничего себе по размеру аудитории средства массовой информации, типа «Низ Игоря», типа «Футляра от виолончели». Сейчас все это закрывается.
Но оно не закрывается. Тут очень интересная тема. Во-первых, меняются выгодоприобретатели этих каналов. Потому что канал можно купить, канал можно забрать, канал можно как-то наказать. Ну, есть способы всякие разные. Да? Соответственно, задача здравого бизнесмена и здравого человека от бизнеса какая? Если кто-то на этом зарабатывает, а у тебя есть большое желание стать этим кем-то, то просто этот канал либо покупается, либо каким-то образом меняется хозяин. Каким образом? Ну, есть куча вариантов. Сейчас происходит деанонимизация, люди понимают, что их вскрыли, информационный канал перекрывается, и на телеграм-канале информация заканчивается. Потому что...
Ну вот как это произошло с футляром от виолончели? Он молчит с середины января, и это было собрание информации из любых, из разных источников о том, в каком говне мы живем,
да.
О том, как чиновники воруют, как бизнесмены убивают и так далее и тому подобное.
Совершенно верно, совершенно верно. Причем, скажем так, мы когда проверяли информацию, которую дает футляр, там где-то процентов, в буквальном смысле, 98 лажи,
угу.
2% правды. При этом гениальная совершенно коммуникационная способность ребят, которые делают этот канал. Они умеют лажу впихнуть вместе с правдой в один месседж, который они людям несут. И этот месседж вызывает у многих доверие. То есть вот эта вот риторика, когда они перепроверяют первые три абзаца, вроде нормально, а все дерьмо снизу, а они дочитали, и там уже не проверяют, и это уже входит автоматически, и люди верят этому, и говорят, смотрите, как все плохо, смотрите, как все ужасно. Сейчас стали с этим разбираться, не исключу, что просто наступили кому-то на хвост, не исключу, такое вполне может быть, но то, что с этим начали разбираться, это хорошо.
Погоди, история с Костиной и Наилея Скирзаде, много кому они наступали на хвост, и ты хочешь сказать, что вот эти с прищемленным хвостом – это власть, это бизнес, это вот эта деанонимизация, это закручивание гаек или это естественный процесс?
Да ни в коем случае это не закручивание гаек, это просто попытка упаковать этот канал в законное русло.
Так.
У нас есть закон Российской Федерации, под которым мы все ходим. И даже если нас в свое время не признали, там, у людей, у которых больше 10 тысяч читателей, как хотели это сделать, не признали средствами массовой информации, да, ну, тогда отбились от этого. То все равно мы должны вести себя в рамках закона, потому что мы граждане Российской Федерации. И когда ты в интернете, у тебя создается иллюзия безнаказанности, как у того же Синицы, который, допустим, перекрасился там под какой-то ник, и под этим ником начал писать совершенно непотребные вещи, опасные.
Погоди, это ты имеешь в виду человека, которого посадили за то, что он, якобы, как считает правоохранительная система, призывал находить...
детей силовиков,
да,
и убивать их.
Ага.
Да. И, соответственно, просто вот тогда это был первый звонок, что деанонимизация происходит мгновенно. То есть 15 минут, и люди, которые очень серьезно обиделись за нарушение закона, не обиделись за себя, а просто это вопиющее нарушение закона. Призыв к убийству – это, ну, плохо. Особенно детей, особенно людей, которые нас защищают, да, детей и людей, которые нас защищают. Ну, это плохо. И показали всем, что так делать не надо. Дали срок небольшой по сравнению с той же сетью, которая сейчас там присела на 18.
Да, вот. От 15 до 18.
Да. И я думаю, что Синицу через год отпустят за хорошее поведение, и все краями разойдутся. Но вбросили месседж, да, то есть сигнал, что, ребят, сеть не анонимна. Мы все про всех можем узнать ровно в тот момент, когда вы нарушите закон. И пошло. Один канал нарушил закон, вытащили. Второй канал, нарушил закон, вытащили.
То есть это все-таки такое наказание, да?
Это, конечно же, наказание. И это, еще раз повторюсь, попытка поставить этот информационный канал в законное русло, чтобы он работал. Его никто закрывать не планирует. Никто. Он им, наоборот, пользуется государство. Мы вот с некоторых пор получили сейчас государство, да, все государственные органы мы получили в Телеграме официальные каналы.
А это после скольки лет борьбы Роскомнадзора?
Ой, я могу соврать, но года 4, наверное, 5, вот это вот идет кипиш этот непонятный совершенно.
С блокировкой, да, Телеграма.
Ну, тут вот мне это все напоминает старую сказку, когда кролик орал только не в терновый куст, да, потому что он понимал, что все будет хорошо. Так и здесь, только не в Телеграм. И в итоге второй анекдот, я вас на этом мосту ей собирал полгода. Вот, собрали всех, кто занимался информационными нарушениями закона, и всех их сейчас, вот я так понимаю, красиво приговорили.
Да, к тому моменту, когда их приговорили, собственно, господин Жаров, глава Роскомнадзора, сам зарегистрировался в Телеграме.
Да.
Теперь есть телеграм-каналы, снова есть телеграм-каналы у органов власти.
Да. Министерство обороны, он пишет, как умалишенный в Телеграме, по 20 постов в день.
Угу.
Очень удобно. Потому что, опять же, у нас очень много появилось каналов а-ля силовики. Ну, сам канал «Силовики» я уважаю, есть такой канал, да, но появилось вот очень много подделок под это, вот подо все. Да,
Опер слил?
Ну, там и Опер слил, там есть нормальные каналы. Я знаю авторов, которые тоже как бы анонимные, но они не сильно скрываются. Я знаю, кто это, знаю, что это люди уважаемые. Не про них сейчас. Я говорю сейчас про тех, кто пишет, например, про армию. Про армию, про нашу в закрытых каналах, в анонимных каналах пишут такую ерунду, что вот я как прямой родственник офицерской династии, я временами, у меня волосы дымом встают, когда люди пишут про военно-морской флот, про который я чуть-чуть знаю. Совсем самую малость, но даже вот этой малости хватает для того, чтобы понять, какую ерунду люди пишут на своих авторитетных военных каналах в Телеграме.
Угу. В итоге, к чему это все должно привести?
К чему это должно...
Этот процесс, он начался, он вот только сейчас начался, да?
он сейчас перешел в активную стадию. Начался он вместе с попыткой заблокировать Телеграм.
Но смотри, инструменты для деанонимизации, ну, по крайней мере, МВД взял на вооружение официально там программный комплекс где-то полгода назад всего лишь. Неофициальные инструменты, не признанные властями, они существуют ну, уже года 3-4, наверное. А все это работает, все это реально работает. Вот говоришь, 15 минут, и да, про тебя все знают. А сейчас-то почему это все активизировалось?
Это все активизировалось, потому что растет количество нарушений закона. Угу. Растет. Растет количество фейков. У нас принят закон преснопамятный, кстати, хороший закон, на мой взгляд, по борьбе с фейками. Потому что фейк-ньюс по всему миру это сейчас угроза номер один. Когда людям в голову закладывают вещи, в которые они верят, они на эти вещи опираются. Потом говорят, так это же вот авторитетное издание написало. А у этого авторитетного издания два издателя. Один в 6 классе учится, второй в 8. Но этого никто не знает.
Это новые СМИ, да?
Да.
Трофим Татаренков в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Автор канала «Несоциальная сеть», эксперт по стратегическим коммуникациям. Сейчас прервемся на пару минут.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Беседка. Радио «Комсомольская правда».
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. У меня в гостях Трофим Татаренков, автор канала «Несоциальная сеть», эксперт по стратегическим коммуникациям. Мы обсуждаем тектонические сдвиги, которые происходят в совершенно незаметном для большинства из нас в мире, в мире Телеграма. Телеграм-каналы становятся неанонимными. Мы знаем, как зовут тех людей, которые делали канал «Футляр для виолончели». Мы знаем, кто такой Незыгорь. Остановились на вопросе, к чему приведет деанонимизация.
Да. Мы остановились на этом вопросе, с него и продолжим. Деанонимизация приведет к увеличению доверия. Я, заходя в анонимный, на мой взгляд, да, канал получения информации, вижу там с некоторых пор, с прошлого года это началось, вижу там людей, которых я знаю, многих лично. И я понимаю, что если я, например, встречаю там канал Соловьева Владимира Рудольфовича, то я знаю, что это его канал, да, то есть это абсолютно точно проверено, то я отлично понимаю, что та информация, которую он там размещает, она им проверена лично, и он лично за нее отвечает. И таких каналов у нас достаточно много. Это появилось именно в прошлом году. Где-то с мая месяца, вот тогда и мой канал появился, он у меня не анонимный, то есть у меня подписано каждое сообщение моим именем. Мы все стали создавать информационную повестку, именно ответственную информационную повестку, чтобы люди нас читали и понимали, что это пишет конкретный человек, он отвечает за то, что он пишет. Угу. И что получилось? С нуля у Соловьева 160 тысяч подписчиков, еще год не прошел.
То есть, это не боты?
Это не боты. Это очень востребованный формат. Ну, извините, он на своем радио каждое утро произносит фразу про свой телеграм-канал и про телеграм-канал «Шафран», который ведет вместе с ним эту передачу. Соответственно, люди, которые их слушают, они совершенно замечательно подписываются. Все, кстати, через радио. Причем мне Владимир Рудольфович писал, что радио работает самая лучшая реклама. Это реклама на радио.
К нему, кстати, предъявляли претензии по поводу того, что он рекламирует личный ресурс за счет государственного средства массовой информации. Ну, поэтому, ну, как бы он, по идее, должен заплатить ВГТРК за
рекламу. Но с другой стороны, он использует свой личный ресурс в государственных целях. То есть тут, кстати, у меня, вот, например, нет вопросов по одной простой причине, что он там пишет новостную повестку, и он на этом не зарабатывает, кстати, что важно.
Ладно, окей, бог с ним, с Соловьем.
Да.
Значит, Телеграм становится не анонимным, появляется больше источников, у которых есть как бы человеческое лицо, да, есть имя и фамилия, человек, несущий ответственность за то, что он несет в массы. Окей, а не обеднеет ли от этого Телеграм? То есть, если мы, ну, как бы примем за факт, что анонимные Телеграм-каналы, они закрываются, вот как, например, тот же «Футляр для виолончели».
Но он не закроется.
Серьезно?
Он сменит выгодоприобретателя и будет работать дальше. Другой вопрос, как они не сумеют справиться с тем, что они будут продолжать писать то же самое.
Так.
Но они будут работать на другого человека, на другой клан. И это может быть, например, государство. И это может быть какое-то конкретное ведомство, на которое они будут работать.
Мы этого... Кстати, очень многие говорят, когда шли споры, кто такой Незыгарь, да, кто стоит за... Называли те башни Кремля, эти башни Кремля.
Да, все башни померились между собой, да, по поводу Незыгаря. Причем многие говорят, да это мы. То есть не то, что нет, это не мы, да это мы. А другие, да нет, это мы. И вот сиди и думай. А на самом деле это не те и не те. Ну, так бывает.
Но если вы интересуетесь, вы всю информацию о том, кто эти люди на самом деле, вы можете найти в интернете. А сейчас называть никого не будем.
Да-да-да, чтобы никого не расстраивать.
Так, ну и в итоге, все-таки анонимность, она давала людям, которые стояли за всем этим, она давала ощущение свободы. Они могли творить без оглядки на государство, да, без оглядки на российские законы, но это была свобода. Не беднеет ли? Еще раз повторю вопрос.
Я в этом плане чуть более жесткий человек. Я считаю, что это не свобода, а иллюзия безнаказанности. А ведь у нас мягкость закона компенсируется его неотвратимостью, да, неотвратимостью наказания. На самом деле не обеднеет, потому что мы долго и упорно скучали по сплетням на кухне, но когда эти сплетни на кухне прекратились, ну, никто не обеднел от этого. Мы живем в мире, где... Постправда доминирует над правдой, и это неправильно, потому что постправда – это вещь, которая очень опасна для сознания человека. Мы думаем, что мы знаем правду, но мы не знаем правду, потому что, читая анонимный канал, мы получаем сено, пропущенное через коня, как я это называю. То есть кто-то взял информацию, адаптировав под свои нужды, под нужды своего бизнеса и на несчастных, в буквальном смысле, несчастных читателей, слил все вот это вот. А читатель воспринимает это за чистую монету. И нету того модератора, который бы сказал, ай-яй-яй, давайте вот здесь вот это подправим и вот это подправим. Потому что это неправда. Потому что это нарушает законодательство. Ну, вот это вот потому что, список потому что мы уже сегодня не говорили.
Слушай, ну вот как бы общее место. Правоохранители говорят, что борются с самим по себе Телеграмом и с анонимностью в Телеграме в связи с тем, что это инструмент наркоторговцев, хакеров, экстремистов,
да,
всех мастей.
Да, как я хотел об этом сейчас сказать.
Вот. То есть, по большому счету, анонимность в Телеграме для хозяев средств массовой информации, которые расположены там, это как ребенок, выплеснутый вместе с грязной водой из тазика. Ну, то есть, в основном все-таки борьба идет с реальными преступниками.
Тут, понимаешь, да, я бы разделил Телеграм на две части. Телеграм чем уникален? С одной стороны, это социальная сеть, а с другой стороны, это мессенджер. Причем, как бы закрытый мессенджер. Сильно закрытый мессенджер с точки зрения безопасности, ну, условно.
Шифрование, да.
Шифрование, да. Если мы разделим эти два понятия, то мы увидим, что борьба идет с мессенджером, а не с социальной сетью Телеграм. Никто никогда не запрещал Телеграм. То есть, если милиция остановит, спросит телефон, и там будет стоять Телеграм, ничего не будет. У нас заблокирован Телеграм. У нас не запрещен VPN, через который ты выходишь в Телеграм. У нас не запрещено приложение. Оно прямо в российском App Store, в Google Play там, и в прочих. Оно есть в прямом доступе.
Но это как с торрентами. Ну, то есть, ну, ты говоря, можешь качать, ты ничего не нарушаешь.
Ничего не нарушаешь. Угу. Так вот, а мессенджер Телеграм, он опасен чем? Что через него действительно продают наркотики, через него действительно совершаются теракты, и там действительно сложная система шифрования, которая не всегда позволяет быстро прочитать и оперативно срисовать эту информацию. Но когда правоохранительные органы этим занялись, ну, я знаю лично, что они решили этот вопрос. Может быть, не полностью, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но они решили этот вопрос. В связи с чем мы живем в стране, слава богу, и спасибо большое правоохранителям, в которой террористические акты практически не совершаются, в отличие от других стран, где свобода, совсем свобода. У нас чуть-чуть гайки закручены в этом плане, но зато мы в метро ходим спокойно. Вот я думаю, что это огромный плюс.
Есть еще один любопытный факт. Летом прошлого года петербургская компания, которая называется «Интернет-розыск», объявила о том, что открывает отдел специальных разработок совместно с нашим же городским петербургским технопарком. Угу. Спецразработки правоохранительного порядка. То есть это инструменты для, в том числе, деанонимизации пользователей интернета. Это нормально?
Вполне. Мало того, что это нормально, я скажу так, что в странах, которые мы почему-то называем цивилизованными демократическими, эти инструменты, которые мы сейчас разрабатываем и пытаемся употреблять, они прошиты изначально во всех продуктах, которые выпускаются на рынок.
Но слушай, погоди, сколько ФБР требовало у Apple разблокировать один телефон?
Но это железо. Мы говорим про программное обеспечение. Угу. То есть, если мы говорим про WhatsApp, то Дуров уже пишет вот такими буквами у себя, что типа, ребят, сотрите его нафиг, потому что через WhatsApp люди прямо в телефон к вам зайдут и прочитают не только WhatsApp, но еще и Telegram, потому что получают доступ бэкдор к вашему телефону. Но тут Я считаю, что это все правильно. Надо. Правоохранители должны быть всегда на шаг впереди. Потому что мы живем, к сожалению, в мире, где очень много терроризма, где очень много угроз, где угрозы нашим детям в связи с распространением всяких разных препаратов, которые ни один из родителей, ну вот я как родитель, точно бы не хотел, чтобы были в спокойном доступе, тем более анонимном, тем более, чтобы я еще об этом не мог узнать. Хочется это предотвратить. Все. Но деанонимизация вот в том плане, про который мы сегодня говорим, да, это чуть-чуть другое. Там, на самом деле, очень много людей, которые сами не знают, как себя зашифровать, то есть им кажется, что они все такие зашифрованы. Но вот я лично на прошлой неделе вскрыл канал, который давно и упорно никто не мог вскрыть. Мы деанонимизировали с моими друзьями канал «Беспощадный пиарщик». Но они вот затронули такую историю нехорошую моих друзей, Саши Цыпкина, ну, видели прямо совсем, и сказали неправду. И я решил, а почему бы и нет? На самом деле люди даже регистрировали на свои телефоны. То есть там настолько все просто. Я писал об этом, как я это все делал. Сейчас не буду вдаваться в технологии, но это прямо все просто. Люди прям в сети оставляют такое количество следов, что за них не зацепиться грех. А раз уж ты где-то в сети наследил, ну, если я смог это сделать, то правоохранительные органы это точно смогут сделать в любой момент.
Слушай, а нет ли во всей этой истории риска того, что вот такие обиженные люди, которым ну где-то как-то прищемили хвост, по делу или не по делу, неважно, в результате деанонимизации они придут к авторам. Они придут к автору в реальной жизни, in real life, и сделают что-нибудь, опять же, in real life.
In real life вполне это возможно. Потому что когда ты делаешь что-то, я давно говорю, и детей своих учил, кстати, изначально так, и всегда об этом говорю. Если ты что-то делаешь в интернете, готовься, что тебе прилетит за это в реальной жизни. То есть, если ты считаешь, что это две разные жизни, ты очень серьезно ошибаешься. Это одна и та же жизнь. Просто кому-то лень, а кому-то будет не лень. И если кого-то обидишь в интернете, это все равно, что ты обидишь его на улице.
То есть, деанонимизация, с твоей точки зрения, это, ну, вот как право на оружие в Соединенных Штатах.
Ну, и у нас в России, кстати, в том числе, это право на оружие, да. Только у нас чуть закон более суров, что ты можешь себя защитить, но потом придется защищать тебя, твоему адвокату. В Америке проще в этом плане. Но здесь все то же самое. То есть, сказав что-то грубое, не знаю, там, клеветническое в сети, в данный момент ты имеешь все основания ожидать людей к тебе в гости.
В общем и целом, Телеграм, несмотря на все попытки закрыть его, несмотря на все попытки блокировать его, становится более-менее цивилизованным местом, в котором появляются источники информации, которым можно доверять больше, чем анонимным Телеграм-каналам. Это твое мнение?
Абсолютно точно. И второе, что в чем плюс, это скорость. Сегодня произошло, через 15 минут в Телеграме, утром в газете и через 2 дня на телевизоре. Вот так вот сейчас происходит распространение информации. Потому что Телеграм становится источником информации уже и для газет, и для телевидения оперативно. Ну, единственное, что людям в реальных средствах массовой информации приходится очень-очень сильно модерировать и перепроверять ту информацию, которую они оперативно получают в Телеграме.
Теперь уровень доверия будет выше.
Да.
Окей. Трофим Татаренков, руководитель бизнес-школы факультета управления Петербургского государственного экономического университета, автор канала «Несоциальные сети», эксперт по стратегическим коммуникациям. Ну и, как выяснилось, еще и деанонимизатор телеграм-каналов.
Да, есть чуть-чуть.
Трофим, спасибо большое и до новых встреч.
Спасибо, спасибо, очень приятно было.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».